Пока миром будут управлять военные, дуэли не переведутся. Но мы смело можем требовать, чтобы нам самим было предоставлено решение, когда мы должны склонить голову перед идолом, в которого не верим, и когда явиться во весь рост свободным человеком, и после борьбы с Богом и властями осмелиться бросить перчатку кровавой средневековой расправе. Сколько людей прошли с гордым и торжествующим лицом всеми невзгодами жизни, тюрьмами и бедностью, жертвами и трудом, инквизициями и не знаю чем, и срезались на дерзком вызове какого-нибудь шалуна или негодяя. Эти жертвы не должны падать. Основа, определяющая поступки человека, должна быть в нем, в его разуме. У кого она вне его, тот раб при всех храбростях своих. Я не принимал и не отказывался от дуэля. Казнь Гервига была для меня нравственной необходимостью, физиологической необходимостью. Я искал в голове верного средства мести, и притом такого, которое не могло бы его поднять. А уж дуэлем или просто ножом достигну я ее. Мне было все равно. Он сам надоумил. Он писал своей жене, а та по обычаю показывала знакомым, что, несмотря на все, я головой выше окружающей меня сволочи, что меня сбивают люди, как Фокт, Энгельсон, Головин, что если б он мог увидеться на одну минуту со мной, то все бы объяснилось. Он, то есть я, один может понять меня. И это было писано после письма ко мне. «А посему, — заключал поэт, — я всего больше желал бы, чтобы Герцен принял дуэль без свидетелей. Я уверен, что с первого слова мы пали бы друг другу на грудь, и все было бы забыто». Итак, дуэль предлагалась как средство драматического примирения. Если б я мог тогда отлучиться на 5 дней, на неделю, я непременно отправился бы в Цюрих и явился бы к нему, исполняя его желание, один, и жив бы он не остался. Через несколько дней после письма, часов в 9 утром, взошел ко мне Орсини. Орсини по какой-то физиологической нелепости имел страстную привязанность к Эмме, что было общего между этим огненным, чисто южным молодым красавцем и безобразной лимфатической немкой, я никогда не мог понять. Ранний приход его удивил меня. Он очень просто, без фраз, сказал мне, что весть о письме Гервига возмутила весь круг его, что многие из общих знакомых предлагают составить суд чести. При этом он стал защищать Эмму, говоря, что она ни в чем не виновата, кроме в безумной любви к мужу и в рабском повиновении, что он был свидетелем, чего ей все это стоило. «Вам, — говорил он, — следует ей протянуть руку. Вы должны наказать виновного, но должны также восстановить невинную женщину». Я решительно, безусловно, отказывался. Орсини был слишком проницателен, чтобы не понять, что я мнение не переменю, а потому не настаивал. Между прочим, говоря о суде чести, он мне сказал, что уже писал обо всей этой истории к Мацини и спрашивал его мнение. Не странно ли опять? Делают партии, составляют приговоры, пишут к Мацини, и все это помимо меня, и все это по поводу событий, о которых неделю тому назад никто при мне не смел заикнуться. Суда чести никакого не было, но я получил впоследствии письмо, в смысле вердикта Гервигу, подписанное дорогими мне именами и, между прочим, героем-мучеником Пизакане, Мордини, Орсини, Бертани, Медичи, Мецакапо, Козенц. Проводивши Орсини, я взял лист бумаги и начал письмо к Мацини. Мне тут открывался своего рода вемический суд, и суд, который сам напрашивался. Я написал ему, что Орсини мне говорил о своем письме, и что, боясь, что он не совершенно верно передавал дело, о котором он от меня никогда не слыхал ни слова, хочу и рассказать ему дело и посоветоваться с ним. Мацини тотчас отвечал. «Лучше было бы, — писал он, — покрыть все молчанием, но вряд ли теперь возможно это для вас, а потому явитесь смело обвинителем и представьте нам суд». Что я верил в возможность этого суда, в этом была, может, последняя моя мечта. Я ошибался и дорого заплатил за ошибку. Вместе с письмом Мацини я получил письмо от Гауга, которому Мацини, зная, что он со мной хорошо знаком, сообщил письмо Орсини и мое. Гаук после нашей первой встречи в Париже служил у Гарибальди и отлично дрался под Римом. В этом человеке было много хорошего и бездна неспетого и нелепого. Он спал непробудным казарменным сном австрийского лейтенанта, как вдруг его разбудила тревога венгерского восстания и венских баррикад. Он схватился за оружие, но не с тем, чтобы бить народ, а с тем, чтобы стать в его ряды. Переход был слишком крут и оставил кое-какие угловатости и недоделки. Мечтатель и несколько опрометчивый человек, благородный до преданности и самолюбивый до дерзости, бурж, кадет, студент и лейтенант, он искренне любил меня. Гаук писал, что он едет в Ниццу, и умолял ничего не предпринимать без него. «Вы покинули родину и пришли к нам как брат. Не думайте, чтобы мы позволили кому-нибудь из наших заключить безнаказанно ряд измен клеветой и потом покрыть все это дерзким вызовом. Нет, мы иначе понимаем нашу круговую поруку. Довольно, что русский поэт пал от пули западного искателя приключений. Русский революционер не падет». В ответ я написал Гаугу длинное письмо. Это была моя первая исповедь. Я ему рассказал все, что было, и принялся его ждать. А между тем в спальной догорала, слабо мерцая, великая жизнь, в отчаянной борьбе с недугом тела и страшными предчувствиями. Я проводил день и ночь возле кровати больной. Она любила, чтоб именно я давал ей лекарства, чтобы я приготовлял оранжат. Ночью я топил камин, и когда она засыпала покойно, у меня опять являлась надежда ее спасти. Но бывали минуты тяжести невыносимой. Я чувствую ее худую, лихорадочную руку. Я вижу мрачный, тоскливый взгляд, остановленный на мне с мольбой, с упованием. И страшные слова. «Дети останутся одни, осиротеют, все погибнет. Ты только и ждешь. Во имя детей оставь все. Не защищайся от грязи. Дай же мне защитить тебя. Ты выйдешь чистым, лишь бы мне немного окрепнуть физически. Но нет, силы не приходит. Не оставь же детей». И я сотни раз повторял мое обещание. В один из подобных разговоров Натали вдруг мне сказала: «Он писал к тебе?» Слухи обо всем, что делалось, достигали до нее, и я полагаю, что это не было случайно. Писал. «Покажи мне письмо». «Зачем?» «Мне хочется видеть, что он мог тебе сказать». Я почти был рад, что она заговорила о письме. Мне страстно хотелось знать, была ли доля истины в одном из его доносов. Я никогда не решился бы спросить. Но тут она сама заговорила о письме. Я не мог переломить себя. Меня ужасала мысль, что сомнение все же останется. А может, и вырастет, когда уста ее будут сомкнуты.